С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Новый теракт в Ингушетии. В результате взрыва, осуществленного смертником около отделения милиции, погибли 12 человек, пострадали более 60. Продолжается расследование столкновения истребителей в Подмосковье. Погиб командир пилотажной группы «Русские Витязи». Среди пострадавших – жители дачного поселка. Основная версия – ошибка пилота. Авария на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. 6 человек погибли. Поднялся уровень воды в Енисее. Воронеж на грани социального взрыва. Новые счета за коммунальные услуги достигают 15 тысяч рублей. И международные новости. Северная Корея угрожает нанести упреждающий ядерный удар по Южной Корее и США. Новый теракт в Ингушетии произошел сегодня утром, спустя несколько дней после того, как президент республики Юнусбек Евкуров вновь после совершенного на него покушения приступил к исполнению своих обязанностей. В результате взрыва около здания городского отдела внутренних дел погибли более 10 человек, более 60 ранены. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов. Здравствуйте, Муса.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какие подробности случившегося известны на эту минуту? С чем связано такое большое количество пострадавших?
Около 9 часов утра по московскому времени сотрудники Назрановского райотдела милиции, согласно установленному служебному графику, собрались на плацу для утреннего развода. В это время, пробив железные ворота во двор отдела, въехал микроавтобус «Газель», за рулем которого сидел смертник. Машина была начинена более 30 килограммами тротила, и в результате взрыва на месте происшествия погибли 12, и по дороге в больницу скончались от ран еще 2 ингушских милиционера. Число получивших ранений к данному времени колеблется от 58 до более 60 человек. Среди пострадавших 9 детей из соседних с Назрановским РОВД пятиэтажных домов, сообщает источник из дежурной части МВД Ингушской Республики. Пожар, случившийся после взрыва, удалось ликвидировать силами 5 пожарных нарядов, боровшихся с огнем более 3 часов. Тем самым удалось предотвратить самоподрыв боеприпасов, хранившихся в оружейной комнате на первом этаже Назрановского райотдела милиции. Есть информация, что под завалами лестничных пролетов может находиться несколько сотрудников милиции, которых ищут их сослуживцы с момента начала тушения пожара. Частично пострадали 2 многоэтажных дома по улице Московская, которая находится недалеко от здания Назрановского РОВД. Имена погибших и пострадавших пока не разглашаются. Неустановленная личность смертника. По одной из версий ингушских милиционеров, подорвавшейся машине могло быть 2 смертника-террориста из так называемого отряда маджахедов полевого командира МАГАС.
Спасибо. Последние новости о теракте в центре Назрани рассказал корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Подмосковье продолжается расследование катастрофы 2 истребителей пилотажной группы «Русские Витязи», которые столкнулись в воздухе и упали в воскресенье в Раменском районе Московской области. Это произошло при подготовке к демонстрационным полетам на авиасалоне «Макс-2009». Погиб командир эскадрильи, несколько человек на земле получили тяжелые увечья и находятся в больнице. Основные версии случившегося отказ техники и ошибка пилота, вызванная плохой видимостью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В совместном пилотаже в День воздушного флота России, который традиционно отмечается в третье воскресенье августа, принимали участие 9 машин. 5 истребителей Су-27 и Су-30 из группы «Русские Витязи» и 4 истребителя МиГ-29 из группы «Стрижи». За их полетом следили не только военные летчики, руководство военно-воздушных сил, но и множество местных жителей, а также журналисты. Полет над Жуковским прошел успешно, и после разделения группы на 2 русские «Витязи» вышли из зоны пилотирования для перестроения уже за пределами территории авиасалона. В этот момент истребители столкнулись. Авиакатастрофа произошла над густонаселенным районом. Представитель военно-воздушных сил в день ЧП рассказал журналистам следующее.
При выполнении пилотажа в районе аэродрома Раменское произошло авиационное происшествие. В воздухе произошло столкновение 2 самолетов Су-27 из состава авиационной эскадрильи «Русские Витязи». Летчики катапультировались. 2 пилота в удовлетворительном состоянии. Состояние их здоровья удовлетворительное. 1 погиб. На земле жертв и разрушений нет. Создана комиссия Министерства обороны и представители главного командования военно-воздушных сил. для расследования причин авиационного происшествия. Начальник службы информации военно-воздушных сил подполковник Владимир Фрик.
В течение дня информация поступала противоречивая. Если вначале сообщалось, что жертв нет, то позже стало известно, что командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко успел катапультироваться, но погиб. Его парашют воспламенился от горевшего самолета. Второй самолет какое-то время вырабатывал топливо и упал позже, практически в поле. Летчики Игорь Куриленко и Виталий Мельник катапультировались. У одного из них перелом позвоночника. А в результате падения первого истребителя в дачном поселке полностью сгорело два дома, еще два дома были повреждены частично. В общей сложности пострадало 5 жителей, в том числе одна женщина. 4 с ожогами различной степени тяжести госпитализированы, и на вечер воскресенья врачи оценивали состояние женщины как крайне тяжелое, даже критическое. По предварительным данным, причиной столкновения самолетов могла быть ошибка пилота или техническая неисправность узлов одного из самолетов. Расследованием занимается военная прокуратура.
Военной прокуратурой Московского военного округа по факту авиапроисшествия во время подготовки к авиасалону «МАКС» в настоящее время проводится прокурорская проверка. На место происшествия выехали представители военных прокуратур гарнизонов, расположенных неподалеку от аэродрома. Начальник пресс-службы главной военной прокуратуры Михаил Яненко.
По заявлению организаторов авиасалона, отменять или переносить «МАКС-2009» не собираются. После столкновения двух истребителей тренировочные полеты в Жуковском были приостановлены. Эксперты говорят, что по сложившейся авиационной практике после любых аварий и авиакатастроф все полеты данного типа самолетов прекращаются до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вчера почетный президент авиасалона Герой России Магомед Толбоев заявил журналистам, что тренировки и выступления в небе во время салона пройдут в запланированном режиме. Гендиректор Владимир Борисов подтвердил, что летная программа будет проходить в полном объеме.
Усеченный состав оргкомитета под руководством заместителя министра промышленности и торговли принял решение, что МАКС будет проходить в том же формате. Летная программа будет проходить в полном объеме. Я единственное могу сказать, что ВВС будет принимать участие в летной программе. Формат этого участия те пилотажные группы или индивидуальные участники будут определяться командованием военно-воздушных сил несколько позже.
По неофициальной информации, из-за гибели командира «Витязи» Игоря Ткаченко полеты «Витязи» и «Стрижей» на «Максе» все-таки отменят. Авиасалон завтра откроется минутой молчания. А сегодня администрация Московской области начнет изучать возможность выплаты компенсации пострадавшим жителям Садового товарищества. При этом подмосковные власти не исключают, что компенсации придется выплачивать за счет Министерства обороны. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Назране в результате взрыва у здания городского отдела внутренних дел погибли 12 человек, более 60 пострадали. Московские власти не разрешили оппозиционному движению «Солидарность» провести шествие в центре Москвы 22 августа. Жертвами аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по последним данным, стали 7 человек, пострадали 11. В Иране власти наложили временный запрет на выпуск влиятельной оппозиционной газеты. Репетиции полетов накануне открытия авиасалона «МАКС-2009» продолжатся, несмотря на катастрофу двух истребителей Су-27. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Как живут независимые рок-музыканты в России? Можно ли по-прежнему спеть «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет»? Музыканты групп «Беловодье», «Недра», «Ключевая», «Панф», «Апстейрс» стали героями программы Елены Фанайловой «Свобода» в клубе «Квартира 44», посвященной 40-летию легендарного рок-фестиваля «Вудсток». Не пропустите сегодня в эфире «Свободы» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в российской прессе и комментарии экспертов. «Постпикалевская Россия. Идеология временщиков». Сегодняшняя газета «Ведомости» анализирует структуру российской экономики, выявившуюся во время кризиса. Вывод – страной управляет не правительство, а несколько олигархических группировок. Слово обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Шевелеву.
Известные российские экономисты Никита Кричевский и Владислав Иноземцев анализируют сегодня состояние экономики России, которая выявилась в ходе кризиса. «Постпикалевская Россия. Идеология временщиков» – так называется их публикация в газете «Ведомости». Экономический кризис обнажает специфику организационной структуры российской экономики. Становится все более очевидным, что ею управляют не правительство, а несколько промышленных олигархов, утверждают авторы публикации. Современная российская олигархия отличается от самой себя образца 90-х годов. Сейчас она не столько диктует государству свою волю, сколько выступает от его имени. Бизнесмены вольготно чувствуют себя в Думе и Совете Федерации. В интересах предпринимательских групп принимаются и отклоняются законы. К частным структурам Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Алишера Усманова и ряда других добавились квазигосударственные олигархи Сергей Богданчиков, Алексей Миллер, Сергей Чемезов. Повадки олигархата отражают идеологию временщиков. Многие из компаний де юре не являются российскими. Значительная часть прибыли, да и оборотных средств выводится через дивиденды на зарубежные счета владельцев. Это означает, утверждают авторы публикации в газете «Ведомости», что российские власти в последние годы своим бездействием потворствовали переводу прав собственности на промышленные активы России в офшорной юрисдикции и сейчас вынуждены предоставлять бюджетную помощь иностранным, по сути, компаниям. Государство дало олигархам еще одну поблажку – низкий от 0 до 9% налог на дивиденды. В результате в 2005-2008 годах на выплаты дивидендов ежегодно направлялась все большая доля прибыли крупных корпораций. Особого внимания, утверждают Владислав Иноземцев и Никита Кричевский в газете «Ведомости», заслуживает кредитная история олигархических структур. Именно они в ответе за то, что с января 2002 по июнь 2009 года внешние обязательства корпоративного сектора России выросли в 12,3 раза. Помимо банковских и небанковских кредитов, почти все олигархические предприятия имеют забалансовые поручительства по обязательствам головных компаний. Чемпионом тут выступает Олег Дерипаска и его компания «Русал». Очевидно, утверждают авторы публикации в газете «Ведомости», что новейшие методы ведения бизнеса, изобретенные российскими олигархами, могут дестабилизировать экономическую ситуацию в стране. Олигархи не остановятся перед ростом неисполненных обязательств, перед работниками и бюджетом. Их мало волнует отсутствие на предприятиях оборотных средств. Они вряд ли вернут в срок кредиты, вытребованные у российских банков, что вынудит государство уже этой осенью запустить новую программу поддержки финансового сектора. А внутри олигархических структур уже идет отбор первоочередных кандидатов на банкротство. Тяжесть ситуации обусловлена тем, что минимизировать последствия несостоятельности системообразующих предприятий обещало государство, которому и придется нести ответственность за то, что в последние годы совершили олигархические структуры и их хозяева. Никита Кричевский и Владислав Иноземцев считают, что первый смотр новой тактики прошел в Пикалево. Там власти капитулировали. Премьер-министр Путин приехал в город не для того, чтобы принудить Дерипаску раскошелиться на несколько сотен миллионов рублей, а затем, чтобы дать дополнительный кредит, а его поставщиков заставить согласиться на снижение цен на сырье. О том, к чему может привести такое положение дел в российской экономике, авторы сегодняшней публикации в газете «Ведомости» обещают дорассказать в четверг. Радио «Свобода» будет следить за ходом их мысли. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. Одна из самых обсуждаемых – заявление руководства Северной Кореи о готовности применить ядерное оружие против США и Южной Кореи. Так, Министерство обороны КНДР отреагировало на начинающиеся совместные американско-южнокорейские учения. Пхеньян объявил Соединенные Штаты и Южную Корею в подготовке нападения на КНДР. Каким последствиям могут привести подобные заявления? Мой коллега Мумин Шакиров спросил у эксперта по международным отношениям, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Все уже давно привыкли, что, ну, просто манера общения северокорейских руководителей с окружающим миром, и прежде всего Соединенными Штатами, это в основном угрозы, страшные заявления, требования, которые призваны показать, какая Северная Корея непримиримая, решительная и могучая держава. За этим, в общем, не то чтобы совсем ничего не стояло, потому что все-таки ядерные заряды, как мы выяснили в последние пару лет, у Северной Кореи таки есть, но, конечно, это не означает, что они их собираются применять. Просто северокорейская тактика – это любые диалоги начинать с их точки зрения, с позиции силы. А позиции силы для них – это вот запугать всех и наговорить страшных угроз.
Москва редко реагирует на какие-то выпады со стороны северокорейского руководства. С чем это связано?
У Москвы серьезных рычагов влияния и давления на Северную Корею нету. Есть какие-то традиционные связи, еще уходящие корнями в Советский Союз, но сейчас совершенно очевидно, что есть две страны, от которых зависит северокорейское урегулирование. Это, конечно, Соединенные Штаты, потому что, собственно говоря, Северная Корея апеллирует исключительно к ним, и Китай, который является главным, ну, патроном экономическим и политическим Пхеньяна. У Москвы традиционная позиция, она, в общем, не менялась никогда, что отвечать на такого рода заявления и угрозы Северной Кореи бессмысленно, поскольку как только следует ответ, Северная Корея считает необходимым еще более взвинтить градус. И мы это наблюдаем в последнее время особенно часто. Многие считают, что это связано с внутренней ситуации, с необходимостью для Ким Чен Ира готовить почву для передачи власти. Может быть, это так и есть. Но как бы то ни было, в Москве всегда полагали, что ввязываться в, так сказать, перепалку с Северной Кореей — это абсолютно контрпродуктивно, это порождает обратный эффект. А в последнее время, надо сказать, вот после последних испытаний ядерных и ракетных, позиция Москвы заметно ужесточилась. То есть Россия поддержала санкции более жесткие в Совете Безопасности, и особых разногласий с Западом на эту тему у Москвы сейчас нету. Другое дело, что все понимают, северокорейский режим настолько самоизолирован и специфичен, что, в общем, добиться своего санкциями, наверное, невозможно. А с другой стороны, оказывать на него военное давление — это крайне опасно, потому что совершенно непонятно, до какой степени, так сказать, ответа этот режим пойдет.
Заявление властей Северной Кореи о готовности первыми применить ядерное оружие против США и Южной Кореи комментировал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А мы в информационной программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. И снова о чрезвычайном происшествии. В результате аварии на крупнейшей российской гидроэлектростанции Саяно-Шушенской ГЭС в ночь на понедельник погибли 7 человек. Как сообщает наш корреспондент в Хакасии Екатерина Чернышова, сама плотина не повреждена, уровень воды в Енисее поднялся не сильно, но уже готовится эвакуация нескольких сел, на местных автозаправках выстроились очереди, а в городах перегружены сети сотовой связи.
Опасности разрушения плотины нет, заверяют представители МЧС и местные власти. Подтопление населенных пунктов специалисты не прогнозируют. Гидрологи говорят, что уровень воды повышается, но незначительно. Авария в машинном отделении гидроэлектростанции произошла в 8:15 утра. Официально о том, что именно случилось на ГЭС, сообщил начальник управления оперативного реагирования МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.
Произошло частичное обрушение конструкции машинного отделения и разрушен один из агрегатов машинного отделения. В машинное отделение поступала вода. Силами диспетчеров и рабочего персонала Саяно-Шушенской ГЭС удалось вручным способом перекрыть воду, отключить электроэнергию от машинного отделения. Угрозы потопления населенных пунктов на сегодняшний момент нету. Тело плотины целое. Наблюдались незначительные колебания уровня воды в нижнем бьефе и незначительное потопление низменных участков.
На электростанции ведутся спасательные работы. Список жертв и пострадавших постоянно растет, говорит сотрудник пресс-службы Русгидро Евгений Друзьяко.
Ведутся спасательные работы. работа, в том числе водолазная, разборка завалов, две основные задачи. Это безопасность людей, спасение, кого еще можно спасти, пострадавших, и оценка того, что необходимо предпринять для того, чтобы станция полностью заработала. В настоящий момент станция полностью отключена.
Последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС устраняются. Сейчас гидроэлектростанция обесточена. Нагрузка распределена на другие станции. В работе Маинская ГЭС решается вопрос перетоков энергии с соседних территорий, сказал глава Хакасии Виктор Зимин.
Я переговорил с главой правительства Красноярского края. Энергетики также занимаются. Перетоки энергии организовываются. Главная задача, чтобы не остановить Саянский алюминиевый завод. Уже 550 мегаватт на «Русале» набрали.
По последним данным, энергопотребление в Хакасии уменьшили на 140 мегаватт. Под отключение попала подстанция «Западная», сообщили в «Хакас Энергосбыте». Ограничено электроснабжение крупных предприятий Хакасии, пивоваренного завода «Аян» и мясокомбината «Мавр». На снабжении социальных объектов и жилых домов аварии не отразится, заверяют энергетики. Однако перебои с электроэнергией наблюдаются в разных районах столицы Хакасии. Эвакуация среди жителей Саяногорска и Абакана не объявлена, однако эвакуационные комиссии приведены в готовность номер один. Несмотря на заверения представителей МЧС и местных властей о том, что людям ничего не угрожает, жители Абакана массово выбираются из города. Они едут на гору Самохвал в 10 километрах от Абакана и даже разбивают здесь палатки. Нашему корреспонденту удалось поговорить с теми, кто отправился на гору.
Мне позвонили с работы, дочь позвонила. Я так запаниковала сразу и вот сюда. Вы посмотрели, мы на Согре живем, посмотрели, что вся гора уже в машинах.
Услышали, что ГЭС, там не палатки. Массовая информация, мы что-то ей сильно не доверяем, поэтому маленько подождем, здесь посидим еще часик-два. Здесь у меня жена, два сына и жены, сыновей, внуки.
Из района ГЭС, это Саяногорск, Майна и Черемушки, люди массово выезжали утром. Сейчас поток машин меньше, но тем не менее люди продолжают покидать этот район. На некоторых заправках образовались очереди. Есть проблемы с мобильной связью. Что касается стационарной, то очень сложно дозвониться в район Саяно-Шушенской ГЭС. Линии перегружены. Добавим, что многие продуктовые супермаркеты в столице Хакасии сегодня закрыты. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени. Не пропустите в прямом эфире программу «Время гостей». В ближайшие дни, в соответствии с новой инструкцией Министерства юстиции, российские тюрьмы могут покинуть сотни тысяч заключенных. Реформу российской системы исполнения наказаний обсуждают президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий и руководитель Санкт-Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев, ведущий программы Виктор Резунков. Во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. Новый теракт в Ингушетии. Возвращаемся к разговору о ситуации в Кавказских республиках России. Репортаж Олега Кусова из Северной Осетии и мнение жителей российских городов. Боятся ли россияне новой войны на Кавказе? Новости экономики. Пройдена ли нижняя точка рецессии в Соединенных Штатах? И новости российских городов. Воронеж на грани социального взрыва из-за новой системы оплаты коммунальных услуг. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва в Назране. По последним данным, погибли 16 человек, около 60 ранены. Среди них 9 детей. Власти не исключают, что число жертв будет расти. Смертник на заминированном автомобиле «Газель» протаранил ворота и въехал на территорию отдела милиции, где в этот момент проходило утреннее построение личного состава. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от полутонны до тонны тротила. Для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС после аварии потребуется несколько месяцев. Ремонт оплатит государственная компания «Русгидро», которой принадлежит станция. Ущерб уже оценивается в 1 миллиард рублей, сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Русгидро» Василий Зубакин. В результате аварии, произошедшей сегодня утром, погибли 7 человек, более 10 получили травмы. Московские власти не разрешили оппозиционному движению «Солидарность» провести шествие в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. «Солидарность» планировал провести акцию в память о погибших в 1991 году во время так называемого августовского путча. Репетиции полетов накануне открытия авиасалона МАКС-2009 продолжатся, несмотря на катастрофу двух истребителей Су-27, сообщил руководитель компании-организатора выставки Владимир Борисов. Вчера во время подготовки к демонстрационным полетам столкнулись два истребителя. Два летчика выжили, командир авиагруппы «Русские Витязи» погиб. В результате падения обломков самолета на дачный поселок вблизи подмосковного города Жуковский сильные ожоги получили 3 человека. В Иране власти наложили временный запрет на выпуск влиятельной оппозиционной газеты. В последнее время в этой газете были опубликованы материалы об издевательствах, которым по ряду утверждений подвергались в тюрьме оппозиционные активисты, задержанные после июньских акций протеста. На границе с Египтом израильские военные открыли огонь по египетскому полицейскому с тяжелым ранением. Он госпитализирован.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главной новости этого часа. Жертвами взрыва в Ингушетии в Назране, по последним данным, стали 12 милиционеров, более 60 ранены. Взрыв утром в понедельник осуществил смертник на автомобиле «Газель», который привел в действие бомбу во время построения в городском отделе МВД. Наш корреспондент Олег Кусов на днях вернулся из Чечни и Северной Осетии, где также по-прежнему неспокойно. Люди, беседовавшие с ним, уверены, первопричиной нестабильности в регионе является устройство российской политической.
В своем большинстве жители Северного Кавказа оказались под двойным гнетом, с одной стороны, федерального центра, а с другой – местных правящих кланов. Так сказал мой собеседник, сопредседатель грузино-осетинского общественного форума Джабраил Габачиев.
Война на Кавказе идет давно. Локальная война – это и чеченская война. Война была на юге Осетии. Война уже другими методами, но путем совершенно террористических актов, убийства политических и общественных деятелей, война смертников, одиночек идет давно. Ну, широкомасштабная война это или нет, я думаю, разницы особой нет. От такой войны до широкомасштабной войны один шаг. Одно неосторожное высказывание, одно неосторожное действие, и все это может разгореться. Некоторые говорят, это международный терроризм, другие говорят, это ваххабистское движение. Я по-другому считаю. Основная причина – это неразумная политика федерального центра, в том числе политика поддержки местных правящих кланов. Я специально не говорю элит, потому что на Северном Кавказе, в республиках Северного Кавказа нет элит. А есть правящие воровские кланы. И вот именно их политика приводит к напряженности. К сожалению, именно на эти воровские кланы делает опору в своей политике Россия, прикармливает их, дает им возможность воровать, дает им возможность совмещать властные функции с бизнесом, с криминалом. Естественно, все это вызывает возмущение людей, рядовых граждан, которые обнищали и испытывают двойной гнет и федеральных чиновников, и местных чиновников. Гнет местных чиновников еще больше влияет, потому что они не подконтрольны. Москва им отпустила поводки, делайте что хотите, только чтобы масштабной войны не было. Вот и они здесь занимаются правовым беспределом, коррупцией.
Это было мнение общественного деятеля из Владикавказа Джабраила Габачиева. А вот лидер общественной организации «Матери» Беслана Сусанна Дудева полагает, что дестабилизация на Северном Кавказе происходит в интересах каких-то политических кругов.
Мне кажется, просто идет нагнетание, и я как женщина, как мать, опасаюсь того, что что-то на Кавказе может вспыхнуть. Но вспыхнет это не просто так. Вспыхнет это потому, что опять это разыгрывается какая-то политическая интрига, опять это чьи-то политические амбиции, и опять это кому-то будет нужно. И просто опять будут страдать люди, и опять найдутся исполнители в виде террористов или кого-то там еще.
Мои собеседники обратили внимание, что простые люди не хотят войны, делают много, чтобы ее избежать, но далеко не все находится в их силах.
Рассказывал Олег Кусов. Боитесь ли вы новой войны на Кавказе? Мы попросили нашего корреспондента Александра Мальцева задать этот вопрос прохожим на улицах Улан-Удэ.
У
меня сын, например, внук растет. Боимся, конечно. Они очень агрессивные, страшные люди. Боевики. Сейчас он опять по телевизору, только что я слышал, опять попали. Опять сколько-то милиционеров убили.
Да, в принципе, да, моих там никого нету. Я считаю, что она там так и идет, не заканчивалась. Террор. Ты чего мне бояться? Меня она сильно не касается. Далеко. Была в Сибири, другой разговор.
Ну и, честно говоря, не очень боюсь. Все-таки в данный момент большинство государств склоняется к мысли, чтобы довести примирение между, допустим, теми же Северной Осетией, там, да, или Абхазией, Грузией, ну, чтобы оно пошло по пути, то есть, нормальных человеческих отношений, а не превратилось вот в бессмысленную войну. То есть к этому сейчас даже и США, правильно, приходят, и западноевропейские государства. Ну и тем более наше руководство страны прилагает очень большие усилия к тому, чтобы конфликт не разгорелся заново.
Просто служил, как бы, я не думаю, что стоит бояться. Потому что наши победят. Понятно, что жертвы. Ну, если оно того стоит, почему бы и нет? Я думаю, просто доказать им на самом деле. Не стоит в следующий раз на нас как бы покушаться.
Я не знаю. Все может быть. Это зависит от некоторых людей, но не от масс.
Новости иногда смотрю. Все к тому, по-моему, и идет. Даже если и будет, я думаю, нас-то не коснется.
Нет, не боюсь. Меня учили к этому. Я военнослужащий, это моя работа. Но лучше худой мир, чем хорошая война.
Боюсь. Да, они там вообще агрессивные все. Я переживаю вообще за молодых людей, за наших детей. Боюсь, что она возможна. Но они все там настроены против России, против нас.
Думаю, что, наверное, нет. Мне кажется, сейчас Россия не заинтересована в каких-то там военных действиях глобальных.
Ну, надеемся, нет. Я думаю, это разрешимо уже. Если уже такое случилось, наверное, кому это надо было, уже задумали, что они за о последствиях, что они сделали. Не будет войны.
Ну, раньше же была столетняя война на Кавказе. Это же, я думаю, что может повториться. Свободолюбивые люди. Поэтому они ни от кого не хотят быть зависимыми, самостоятельными.
Да не будет войны, все. Да хватит, отвоевали сегодня, наверное.
Я считаю, все возможно. Я просто боюсь любых вооруженных конфликтов, какие бы они ни были. Любой вооруженный конфликт, он может затронуть любого. Каждый не защищен от этого.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Через несколько минут о последних новостях в мире экономики. А сейчас подробнее об экономической ситуации в США, откуда поступают противоречивые сигналы. На минувшей неделе экономика страны подала ряд сигналов, которые одни аналитики называют обнадеживающими, а другие – противоречивыми. Пройдена ли нижняя точка рецессии в Соединенных Штатах? Вот главный вопрос, ответ на который попытался найти наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В среду руководители Федеральной резервной системы США сообщили, что Центробанк сохраняет на прежнем уровне базовую учетную ставку и замедляет программу срочной финансовой помощи банкам. Это, по их словам, связано с тем, что ситуация в экономике выравнивается. Согласно опубликованным в пятницу данным того же ведомства, рост промышленного производства в июле составил не 0,3%, как ожидалось, а 0,5%, хотя еще в июне падение составило 0,4%. Лидером роста является автомобилестроительная отрасль. В ней производство выросло более чем на 20% после того, как падало 3 месяца подряд. На 2,4% выросли продажи автомобилей, отчасти, как предполагают, благодаря программе денежной компенсации автомобилистам за сдачу старых машин. На этом фоне сообщение Министерства торговли США о снижении в июле объема розничных продаж на 0,1% удивило аналитиков, ожидавших роста продаж на 0,7%. Последняя неделя также принесла прирост среди тех, кто впервые обратился за пособием по безработице, хотя аналитики прогнозировали снижение. Число обращений за судебной защитой от банкротства за первые 6 месяцев текущего года выросло более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что стоит за этой неоднозначной картиной состояния американской экономики? С таким вопросом я обратился к Питеру Бетке, профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Вопрос в том, меняются ли основные экономические показатели до степени, когда можно говорить о подъеме, или же некоторые знаки оздоровления – это в сущности раздутые показатели. Если, скажем, банки получают получая из государственной казны массу денег под нулевой процент, сами дают клиентам процентные суды, то у них вроде как идет оздоровление баланса. В этом смысле активное вмешательство Федеральной резервной системы и Министерства финансов определенно обусловило подъем на фондовом рынке. Однако нерадующие, по сути, данные по безработице и по розничной торговле более репрезентативно рисуют картину на территории за пределами Уолл-стрита, которая по-прежнему испытывает на себе результаты рецессии. Многие аналитики считают, что низшая точка рецессии уже пройдена. В их числе Стюарт Хоффман, главный экономист финансовой группы PNC, который еще в начале года давал самые мрачные экономические прогнозы. Это была самая серьезная моя озабоченность за всю мою карьеру. Рынки не функционировали, банки не давали кредитов. Падение рынка акций, гигантские потери рабочих мест вселяли ужас. Сейчас я могу смело утверждать, что нынешнее лето – это начало конца рецессии. Я вижу перемену настроений в бизнесе и среди потребителей. Ведь экономика регулируется не только экономической политикой, но и настроениями людей, которые побуждают их делать инвестиции. Профессор Питер Бетке, вы согласны с мнением о том, что дно рецессии уже пройдено? Мне пока не совсем ясно, выходим ли мы из рецессии. Мне, например, не ясно, предусмотрен ли в стратегии Федеральной резервной системы отход от нынешнего, чересчур активного государственного регулирования экономики. Я пока не вижу, каким образом расходы, осуществляемые Министерством финансов и правительством, могут быть поставлены под контроль. На мой взгляд, принимая меры для смягчения нынешней экономической ситуации, мы отмахиваемся от рассмотрения более острых экономических проблем, которые встанут перед нами в будущем. Эти проблемы могут быть вызваны высокозатратностью нынешнего вмешательства правительства в экономику. Ситуация сравнима с тем, как наркомана, подсевшего на героин, пытаются лечить героинозаменителем, метадоном. Меняется лишь наркотик, но наркозависимость остается, и больной не выздоравливает. Прекратив практически неограниченную ранее выдачу легких потребительских кредитов, мы продолжаем давать льготные кредиты отраслям, состоятельность которых вызывает вопросы. Профессор, что вас больше всего тревожит в этой ситуации? Перспектива длительной инфляции. Любому правительству свойственно концентрировать предоставляемые им льготы и выплаты в руках хорошо организованных и хорошо информированных групп с общими интересами, а расходы рассредотачивать среди менее организованных и менее осведомленных масс избирателей. Это ведет к сохранению бюджетного дефицита, который затем переходит в растущий государственный долг и монетизируется, что грозит разрушением национальной валюты. Я не утверждаю, что мы уже подошли к этому этапу, но я констатирую высокий уровень расходов в американской экономике, которым подключено правительство, и его сильное желание покрыть эти расходы через эмиссионное финансирование. Это значит, что правительство может оказаться неспособным полностью выполнить свои финансовые обязательства перед гражданами. Либо инфляция обесценит эти обязательства настолько, что нанесет ущерб достатку и благополучию наших внуков. Так прокомментировал состояние американской экономики Питер Бетке, профессор экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в результате взрыва у здания городского отдела внутренних дел, по последним данным, погибли 12 человек, более 60 пострадали. Московские власти не разрешили оппозиционному движению «Солидарность» провести шествие в центре Москвы 22 августа. Жертвами аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по последним данным, стали 7 человек, пострадали 11. В Иране власти наложили временный запрет на выпуск влиятельной оппозиционной газеты. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли не менее 6 человек, пострадали 8. Репетиции полетов накануне открытия авиасалона МАКС-2009 продолжатся, несмотря на катастрофу двух истребителей Су-27. В Москве сегодня продолжится суд по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В состав иранского правительства войдут женщины впервые после исламской революции 1979 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия встречает 11-ю годовщину дефолта 98-го года. С чем?
Комментарии экспертов.
Духовный отец Рамзана Кадырова. Кто он? Версия обозревателя Радио Свобода Андрея Бабицкого.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов считает Наполеона вполне современным персонажем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики, в том числе курс основных валют. У микрофона Сергей Синицкий.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $238.6 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая с 1 августа ставка – $222 за тонну. Ее уровень пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга экспортной цены российской нефти. За период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти, по словам Саковича, составила чуть более $69 за баррель. Объем экономики Японии, второй в мире после американской, в течение второго квартала увеличился впервые за последние 15 месяцев на 0,9%, а к уровню апреля-июня прошлого года на 3,7%. Такие данные представило сегодня правительство страны. Еще в первом квартале 2009 года объем японской экономики был на 11,7% меньшим, чем в январе-марте прошлого года. В Соединенных Штатах объем ВВП во втором квартале года сократился на 0,3%. При этом объем двух крупнейших экономик Европы, Германии и Франции, увеличился на 0,3%. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем промышленного производства после непрерывного сокращения в течение 9 месяцев подряд в июле увеличился на 0,5%. Главной причиной стал рост производства в автомобильной промышленности, объем которого увеличился на 20% после трехмесячного сокращения. Компании General Motors и Chrysler в июле возобновили производство на многих из тех заводов, где в мае и июне оно было остановлено в рамках реструктуризации и процедуры банкротства компаний. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил в целом план покупки компании Porsche, производителя дорогих спортивных машин и внедорожников. Он предполагает поэтапный выкуп акций Porsche в ближайшие 2 года. Общий объем сделки составит 8 миллиардов евро. А крупнейшим акционером объединенной компании станут семьи наследников основателя компаний Porsche и Volkswagen, Фердинанда Porsche. Им будет принадлежать около 40% акций. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31.72, на завтра 32.28, к евро на сегодня 45.26, на завтра предположительно 45.55. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.41.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Сергей Сединский. А мы продолжим сюжетом из российского города Воронежа, который, как утверждает наш корреспондент Михаил Жеребятьев, оказался на грани социального взрыва из-за перехода на 100% оплату коммунальных услуг. На днях управляющие компании Воронежа и поставщики тепла выставили жителям первые счета за услуги по новым тарифам.
В августе многие воронежцы получили квитанции на оплату коммунальных услуг с зашкаливающими цифрами. Местное издание обошел снимок выставленного жильцам счета почти на 15 тысяч рублей. В прошлом месяце владелец той же самой квартиры платил менее 3 тысяч. Утром 11 августа пришедшие за разъяснениями к офису управляющей компании «Авакров» даже намеревались в знак протеста перекрыть одну из осевых магистралей. Тогда же выяснилось, что управляющие компании произвели увеличение расценок, ссылаясь на документы российского правительства и городские нормативные акты, которые допускают возможность проведения корректировок по отоплению и водоснабжению. Мэрия не в силах изменить эту ситуацию, поскольку, как объясняют там власти, сегодня лишены возможности вмешиваться в взаимоотношения работающих напрямую поставщиков и потребителей. В итоге августовскую корректировку сделали сразу несколько управляющих компаний, которые обслуживают ни много ни мало почти 10% городского населения. Об условиях проведения корректировок рассказывает депутат Воронежской городской думы Галина Кудрявцева.
Да, действительно, приложение к постановлению 307 правил, там сказано, что раз в год могут проводиться перерасчеты. Но перерасчет, почему решили, что он должен в сторону увеличения проводиться? У нас почему-то решили, что перерасчет – это возможность содрать. И вот пытаются сейчас как-то содрать, как-то это обосновать.
Представитель теплоснабжающей организации заявил, причины переплаты именно в том, что нормативы ниже, чем фактическое потребление. В том, что все было сделано правильно, не сомневается и Александр Сысоев, директор муниципального информационного информационно-вычислительного центра, организации, оформляющей платежные документы горожан. Причину происшедшего он видит в том, что властям и управляющим компаниям раньше не хватило смелости выставить счета адекватной реальной стоимости услуг при существующих ныне расценках. Первым из представителей городской власти отреагировал на корректировки заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Воронежа Игорь Черников.
Такие цифры, это неправильные цифры, это неправильно. На сегодняшний момент, но мы сейчас будем говорить, рассматриваем, где, в каком месте и как произошла ошибка, и по чьей вине, будем так говорить. Но учитывая, что этих домов 386, и на сегодняшний момент это не ежесекундное мероприятие.
Сразу же возник резонный вопрос, платить горожанам или не платить, если это ошибка. Представитель городского ЖКХ поспешил объявить, что платить нужно и обязательно. Но чтобы разобраться в правильности начислений, горожанам предстоит самим навести справки.
Платить нужно, иначе они попадают в разряд неплательщиков. За этим потянутся те, кто получает субсидии. Естественно, могут не получить субсидии и все остальное. Поэтому оплачивать нужно.
К воскресенью 16 августа в руководстве города возобладала другая точка зрения, которую озвучил Алексей Котенко. Суть ее в следующем. Платить не надо, если счета вызывают сомнения и не получены внятные объяснения по поводу происхождения корректировок. Также в силу сложившихся обстоятельств льготники, если они не оплатят вовремя по коммунальным счетам, не могут считаться неплательщиками. Вдобавок к корректировке цен на тепло и горячую воду именно в августе значительному числу воронежских льготников перестали выплачивать коммунальные субсидии, ссылаясь на то, что люди за полгода уже выбрали положенные им компенсации. Всего лишь несколько месяцев назад мэр Воронежа Сергей Калиух пообещал горожанам, что беспокоиться с введением 100% оплаты ЖКХ им нечего. Никто не пострадает, кто сколько платил, тот также и будет платить, а кто-то даже и окажется в выигрыше, так как увеличение цен будет компенсировано посредством жилищных субсидий. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал августовские корректировки коммунальных платежей в Воронеже прямой провокацией против власти и жителей города. Вопрос об их правомерности выносится на заседание областного правительства, которое пройдет во вторник, 18 августа. Михаил Жеребятин для Радио Свобода, Воронеж.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Дании. Что такое кохаусинг? Относительно новое понятие имеет нечто общее как с коммунами утопических социалистов, так и с общинами хиппи. Однако люди образуют их не только из соображений экономии, но и просто потому, что испытывают недостаток общения. В настоящее время существует множество кохаусинг-сообществ в Европе, США, Канаде, Австралии и других уголках мира, и сотни еще планируется создать в ближайшее время. А родилась эта форма жилищной кооперации в Дании, когда несколько семей, недовольных условиями своего проживания, решили изменить мир вокруг себя к лучшему. Рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Началось все с того, что датская журналистка и общественный деятель Бодиль Грэ опубликовала в 1967 году в газете «Политикен» статью под названием «У детей должно быть 100 родителей», сыгравшую роль манифеста нового движения. Другой ключевой персоной, стоявшей у истоков кохаусинга, стал выпускник Гарвардского университета архитектор Ян Гудман Хойер, знакомый с практикой экспериментальных жилищных форм США. Именно эти два человека и положили начало движению, которое будет позже подхвачено миллионами энтузиастов во всем мире. Кохаусинг – это проектирование и построение жилья таким образом, что несколько домов или квартир объединены территорией для совместных действий. Это может быть кухня, библиотека, сауна или бассейн, мастерские, прачечная, детская игровая площадка и так далее. Как правило, большая часть этих удобств сосредоточена в так называемом общем доме, где обитатели комплекса проводят свободное время или готовят еду на всех. Совместная трапеза жильцов играет здесь огромную роль в плане коммуникации. Свою статью в «Политикен» Бодиль Грэ завершила предложением связаться с ней всем тем, кого заинтересовала идея. На призыв откликнулись многие, что положило начало процессу, ушедшему гораздо дальше первоначального замысла. Многочисленные встречи и обсуждения активистов в итоге реализовались в проекте первого в мире кохаусинг-комплекса Сеттедамен, который был построен на острове Зеландия в 1972 году. Сегодняшняя наша беседа с одним из жителей Сеттедамена, 42-летним инженером Томасом Бо Сёренсеном. Как в век всеобщего индивидуализма люди приходят к мысли жить в складчину? Будучи студентами, мы с женой жили в своеобразной коммуне. Семеро молодых людей по очереди готовили на кухне, убирали комнаты, словом, заботились друг о друге. И такая жизнь нам пришлась по душе, ведь рядом с тобой всегда что-то происходит. Тут главное – желание видеть друг друга, участвовать в жизни сообщества, вносить в него свой вклад и получать от этого удовольствие. Решение же переехать с Этте-Дамен созрело после того, как мы с женой пришли к выводу, что не хотим жить замкнутым семейным мирком, как живет абсолютное большинство датских семей из благоустроенных кварталов, где людей ничего с друг с другом не связывает. Другой же причиной были наши дети. Нам хотелось выбрать для них чудесное место, где они могли бы провести свое детство. Здесь у них куча друзей, и они знают всех взрослых, которые их окружают. Это очень важно, потому что воспитывает ребенка уверенность и свободу в общении. Какой социальной прослойке можно отнести энтузиастов кохаусинга и как сюда вообще попадают? Обитатели жилищного сообщества, по-датски оно называется «бофеллескейп», нельзя отнести к представителям типичного датского населения. Как правило, это выходцы из интеллектуальной среды. У нас в Этте-Дамене живет около 80 человек. В основном это ученые, архитекторы, школьные учителя, врачи. К этому надо добавить, что более половины жильцов проживают здесь с момента основания сообщества в 1972 году. Что же касается новоселов, то их появление в нашем комплексе определяет тот, кто продал свой дом новому жильцу. Решение общего собрания для этого не требуется. Как жители Этте-Дамена разрешают бытовые конфликты? О серьезных конфликтах не бывает, мы же все друг друга здесь знаем. Но если две семьи рассорились или дети подрались во дворе, такие дела всегда обсуждаются приватно. Разногласия чаще всего возникают по поводу того, на что потратить общие деньги. Покупать ли, скажем, экологичную еду или отстроить новую террасу. Но все эти проблемы решаются дискуссионно. А как обстоит дело с финансовыми вопросами? У нас очень просто, по крайней мере в том, что касается коллективного питания. Совместный ужин у нас 5 раз в неделю, и каждый выбирает день, когда он хочет ужинать в компании. Это может быть один день недели, а может и все 5. Так набирается группа. К примеру, 30 человек записано на понедельники. И каждый член группы обязан будет в один из понедельников приготовить ужин на всю компанию. Меню этого дня определяет сам повар, однако по вторникам у нас вегетарианская кухня, а по четвергам рыбный день. Продукты дежурный по кухне покупает на собственные деньги, готовит ужин, а потом убирает столовую. То есть тратится и обслуживает всех он один раз, зато остальные 29 дней приходит и ужинает бесплатно. На все же остальные коллективные расходы жильцы комплекса выплачивают ежемесячно фиксированную сумму, будь то постройка детской игровой площадки или новая крыша для общего дома. Говорит житель датского комплекса Этте-Дамен и инженер Томас Бо Сёренсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами этот час был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». Нужна ли телевидению перезагрузка и что может объединить современного телезрителя у экрана? Как на российском телевидении уживаются концепции воспитания аудитории и одновременного удовлетворения ее потребностей? Эти вопросы обсуждаем с социологами разных сфер жизни. У нас в гостях Ирина Полуэктова, директор, доктор социологии, один из руководителей аналитического центра «Видео Интернешнл», Борис Дубин, социолог Левада-центра, Даниил Дондурей, социолог культуры и главный редактор «Искусство кино». Ведущая программы Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Естественно, большую озабоченность вызывает вопрос о суверенитете.
Повестки дня четырехчасового визита, вопросы мирового экономического и финансового кризиса.
Украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский.
Есть факторы, которые делают случившееся необычным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».